тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
13 июля 2023 года скончался великий американский писатель Кормак Маккарти, которого стали называть великим писателем еще при его жизни. Почему его называют крупнейшим и великим писателем современной Америки? Какую роль библейские идеи играли в его творчестве? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Вот, долгожданная Элеонора Харитонова у нас в гостях, книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, сегодня у нас мемориальная передача. На прошлой неделе скончался, не дожив до своего 90-летия, великий американский писатель Кормак Маккарти, о творчестве которого мы будем сегодня говорить. Будем говорить не про одну книгу, как обычно, да, мы будем говорить про творчество Кормака Маккарти, поговорим о том, почему все-таки мы называем его великим писателем, великим американским писателем. Вообще, мне кажется, что как-то Америке повезло в последнее время, как минимум, ну, собственно говоря, понятно, что Гарольд Блум, например, Маккарти причисляет к другим другим великим американским писателям, Дону Делио и, собственно, Томасу Пинчину. Да. Как бы почему-то Кормака Маккарти каким-то образом причисляет к постмодернистам. И я слышал трактовки о постмодерничности Кормака Маккарти. Если бы Кормак Маккарти, в общем-то, выходил на связь с журналистами, интересно, что бы он ответил, что его называют постмодернистским автором. Но, в общем-то, сегодня, да, мы попробуем разобраться в этом. Почему все-таки Кормак Маккарти такой важный? Почему он важный для русскоязычного читателя? Собственно, есть американские писатели, которые важны для американской культуры, для американской литературы, совершенно, в общем, находятся в забвении. В принципе, кстати сказать, они есть локальные очень авторы, кстати. Есть там авторы Аляски, например, да, или авторы Калифорнии. Да, то есть, вот, опять же, такие авторы, про которых мало кто сейчас вспоминает, они издавались, кстати сказать, на русском языке. Вот, и мы попробуем разобраться. Кормак Маккарти, вот такой локальный автор или, в общем-то, это автор, который, книги которого несут какой-то универсальный в себе посыл, да, универсальный смысл, которым мы понимаем, они нам близки, и мы о них говорим. Вот скажите, Леонора, приведите пару аргументов, почему Кормака Маккарти можно назвать крупнейшим современным американским писателем, с вашей точки зрения?
Ну, я вот даже сегодня, когда выставляла пост о том, что вот мы с вами будем отдавать некую дань, да, великому писателю, будем о нем говорить, я вот как раз-таки написала, наверное, для меня самое важное определение великого писателя, ну вот, или, по крайней мере, человека, на которого точно стоит обратить внимание, это то, что вот есть авторы, как Кормак Маккарти, которые не боятся рассуждать о жизни и смерти и делать это в очень смелых таких тонах. Вот Кормак Маккарти, это вот, как по мне, это вообще не локальный писатель, это вот не писатель какого-то одного городка или одного какого-то места или одной какой-то проблемы, а именно писатель масштабный, он поднимает темы, которые затрагивают каждого человека. Тема жизни, тема смерти, тема воли, тема понимания, а что я делаю на этой земле, и есть ли вообще хоть какой-то смысл во всем этом, и как это все переплетается с Богом, религией и вообще всем вот этим культурным балаганом и багажом, который у человека есть, как мне кажется, он прям в этом плане может достучаться до каждого. Удивительный писатель, который, как вот я тоже сегодня писала, что его диалоги – это, наверное, одно из самых для меня невероятных способностей, когда ты читаешь короткие фразы отдельные каждого там персонажа, но ты видишь гораздо больше, чем эта фраза. Вот знаете, когда вот ты сидишь, разговариваешь с человеком, и ты говоришь, что иногда человек может в тишине другого, да, понять, и считать его мысли, эмоции, переживания. А вот с Кормаком Маккарти так происходит с его произведениями. Ты читаешь вот эти короткие фразы, но ты видишь, что за этими короткими фразами таится нечто большее, и это нечто большее с тобой говорит. То есть это не так, что ты просто такой, ну, кажется, что в этом произведении что-то есть большее, и просто отложил эту книгу. Нет, она продолжает с тобой говорить, это продолжает внутри тебя нарастать, и ты сам иногда не понимаешь, а как я пришел к этому разговору. То есть его книги реально не оставляют равнодушными, это невозможно. Это вот единственный автор, наверное, из всех вот современных, чьи книги я стала читать прям подряд. То есть вот очень часто бывает, что вот у нас с вами даже эфир заканчивается, и такая, ну, надо вот познакомиться с этим автором, да, там еще с другими произведениями. А с Кормаком Маккарти это получилось как-то вот само собой. Его хочется читать, потому что он действительно поднимает такие темы, которые тебя не оставляют. Его маленькие произведения, по типу вот пьесы, о которой мы будем сегодня говорить, «Sunset Limited», которые просто... Я, наверное, месяца два еще потом ходила, как пришибленная, пыталась понять, вот каждой там фразочки, вот, ну, то есть это же, как нужно написать книгу или как можно написать вот такую маленькую пьеску, которая просто заставит тебя размышлять, думать, переживать, а уж что говорить про его более крупные произведения, да, по типу как «Дороги» или «Старикам нам не место», вот то, что я читала, это же потом, ну, недели, месяцы осознания того и переживания, и мысли, и переоценка где-то своих ценностей, где-то понимание даже своих ценностей. Вот «Дорога» — это вообще было произведение, на основании которого оно на меня так сильно повлияло, что я использовала его даже в воскресной проповеди для подростков, что мы обсуждали с ними эту тему на основании писания всего. Потому что это не оставляет равнодушным. Я не знаю, как это по-другому передать. Это действительно великий писатель, вот, который... И нам, мне кажется, повезло, что вот мы жили в это время, что это, знаете, вот сейчас, как никогда мы можем сказать, что это недавно ушедшее прошлое, и мы пытаемся навязать людям, что нет, надо читать классику, а что вот, пожалуйста, это ныне здравствующий автор, который, ну, уже не здравствующий, к сожалению, но автор, который в наше время поднимал такие темы и так смело, и так сильно, и так глубоко, что он не может не быть великим. Это, по-моему, вот мне.
Но что мы вообще сегодня знаем про современную американскую литературу? Назовите, например, несколько современных американских авторов, которые вам кажутся важными для литературы. И, собственно, из этого списка мы вычеркиваем Стивена Кинга, чтобы вас максимально ограничить и максимально сделать некомфортным вхождение в эту тему. Да? Вот, кроме...
Я даже не писала в список, чтобы, знаете, это как это и так понятно. Ну, как по мне, вот мы с вами даже говорили про некоторых из этих авторов. Сондерс, да, для меня такой автор, который действительно важен. Возможно, сейчас назову авторов, с которыми вы будете точно не согласны. Знаю, что вам не очень нравятся Дона Тарт и Маргарет Этвуд. Я знала.
Опять же, Маргарет Этвуд, она все-таки канадская писательница, не североамериканская.
В тот момент, когда, вот честно, мне абсолютно не стыдно, и стыдно одновременно в плане того, что очень сложно...
Да, она такой мэтр канадской литературы, живой мэтр канадской литературы, безусловно, очень важный. У меня к ней очень сложное взаимоотношение, ну, отношение к ней, потому что я считаю, что «Заветы» — это абсолютно провальная книжка, на мой-то взгляд. Вот, но...
Что-то вот Гиллиан Флинн, ну, Мерлин Робинсон, ну, вот Фрейзен, да. Но это тот, с кем я хочу только познакомиться, потому что слишком много говорится, вот, поэтому, ну, есть, наверное, вот такие вот авторы, которых можно поставить в ряд, но, честно, Маккарти очень сильно выделяется на фоне, не знаю, по крайней мере, для меня.
Но я думаю, что среди вот сегодня в американской литературе мы действительно, у нас есть некий набор, да, я действительно не люблю Донну Тарт, но как бы это моя оптика, вот моя оптика, она идет часто против большинства, не потому что я так принципиально иду против большинства, всем нравится, а мне нет, так вот, ну вот такой вот прям товарищ такой вот, да.
У вас есть
рубрика
«Ездрин ворчит»?
Да, у меня есть рубрика «Ездрин ворчит». Я там, кстати, ни разу про Донну Тарт не ворчал. Но был эфир у нас с Олегом Комраковым, где мы говорили, ему как раз «Щегол» нравится. Мне вот не нравится просто от начала и до конца, и это уже отдельная тема. Я думаю, что вот пока был жив Кормак Маккарти, я бы назвал, ну, понятно, что Дон Делио, с которым его сравнивать, непонятно почему, да, ну, просто это величины, да, Дон Делио, Томас Пинчин, два мощных и великих американских писателя постмодерниста. Кормак Маккарти, Ричард Форд, лауреат Пулитцеровской тоже премии, лауреат Фолкнерской премии, кстати сказать, его новый роман о Фрэнке Баскомбе вроде как бы по агентурным данным должен выйти скоро на русском языке, а, собственно, я очень люблю его идеологию, ну, не идеологию, это целый его цикл про Фрэнка Баскомба, я, естественно, читал его романы «День независимости» и «Спортивный журналист», и считаю это... И «Канада», конечно, «Канада» — великая абсолютно книга. «Канада», «Канаду» я рекомендую всем и вся, и считаю, что это... Даже если... Вот Ричард Форд может вам не понравиться, скорее всего, может не понравиться в самых своих таких известных вещах, это как «Спортивный журналист» и «День независимости». Именно «День независимости» получает, собственно, две сразу премии, да, он становится прям хитом-хитом. И удивительно, что его не экранизировали, вот это странно для меня абсолютно. Он, мне кажется, очень такой кинематографичный автор. И Кормак Маккарти, Ричард Форд и, конечно же, Джонатан Франзен. Франзен тоже... Это даже не моя личная идея про то, что Франзен. Я знаю, что Франзен некоторым читателям у нас, вот, например, там русским читателям не нравится, и там вот, говорит фу-фу-фу, там, и при этом восхищается другими писателями, у которых такие же приемы, как у Франзена. Да? То есть Франзен, он очень и очень физиологичен. Ну, если вы хотите узнать про Франзена, смотрите, опять же, запись эфира. Мы говорили с Олегом Кобраковым подробно о его романе «Перекрестки». Я считаю, что это, наверное, один из самых величайших романов, который написан в 21 веке в американской литературе. Но тут с Кормаком Маккарти приходится спорить, потому что, конечно же, абсолютно американский роман «Кровавый меридиан», да, вот у меня в первом издании еще он, «Кровавый меридиан», значит, он еще называется «Кровавый меридиан» или «Закатный багрянец на Западе». Вот это прям роман, который он долго писал, лет 10, если я не ошибаюсь, очень много изучал. То есть это фактически такой на историческом материале, таком американском. Вот мы попробуем сегодня разобраться, чем интересен русскому читателю этот роман, что там, какие-то ковбои, война, Техасская война, то есть это, собственно говоря, там до присоединения Техаса к, значит, Соединенным Штатам, там Мексика, индейцы, скальпы, что там может быть интересно, какие-то ковбои, бандиты.
Начала читать только эту книгу и наткнулась на чей-то отзыв, что не читайте эту книгу, она максимально тяжелая. А я такая думаю, ладно. Очень был неожиданный такой отзыв от людей. Думаю, тогда вам остальные книги его тоже не стоит
Ну,
читать, там
вообще
капли.
тогда Маккарти читать не надо. Друзья, если вы очень тонкой душевной организации, то книги Маккарти, я сразу же предупреждаю, вас могут шокировать. Например, максимально физиологичны, да, не максимально грубые. Ну, грубые не в плане, что там вы там откроете, там будут матом с вами там ругаться. Нет, там, в общем, такого-то... Да, там в принципе, очень простые диалоги. Еще у Маккарти, он же все-таки последователь традиции Уильяма Фолкнера, великого американского романиста и новелиста, да, писателя. Поэтому игра с языком у него постоянная, да, и он играет с языком. При этом он пишет вот такими, опять же, таким иногда рубленным языком, да, я имею в виду, что он такой лаконичный очень писатель, очень такой весь, скажем, простой, доступный в каком-то плане, в каком-то плане он достаточно, ну, филигранно выписывает. То есть, как бы психологию, понимаешь, не из значит, большого описания какого-то там персонажа, да, из поступков персонажа. Да, он психологичен именно благодаря тому, что он ставит всех своих героев в экстремальные обстоятельства, и в этих экстремальных обстоятельствах человек существует. Вот, да. Вот мы попробуем сегодня разобраться. Друзья, во-первых, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и комментируйте. Напишите нам, пожалуйста, читали ли вы книги Кормака Маккарти и как ваши впечатления об этих книгах. Вообще, какие авторов вот, североамериканской сегодня литературы вы посоветовали бы почитать? Конечно же, друзья, вы вот комментируйте, это для нас очень важно понимать, насколько интересны темы эфиров и насколько вот, интересны авторы, о которых мы говорим, и книги. И, безусловно, для нас очень важно, что важна ваша поддержка, и вы можете поддержать проект «Эпиграф» материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, переходите по ссылочке, выбирайте любую форму платежа, любую сумму. Для нас это очень важно. И жертвуя, например, 100 рублей, вы тем самым помогаете пропаганде чтения и книг в нашем неспокойном мире. И мы там все говорим, про многие говорят про то, что вот там молодежь не читает книг. Что я сейчас буду плакатно прям говорить, что сделал ты сегодня для того, чтобы молодежь прочитала хорошие книги. И если вы поддерживаете наш проект «Эпиграф» о книгах, проект, собственно, «Эпиграф», то вы тем самым помогаете и продвигаете культуру чтения в нашем окружающем мире. Мы сегодня говорим про Кормака Маккарти, великий американский писатель, 13 июня он... Значит, собственно говоря, как пишут, от старости, да, нас на склоне лет покинул этот мир, при этом успев дописать свою дилогию, которая не вышла еще. Это «Пассажиры» и «Стелла Морис». Это такая два романа, которые, соответственно, один вышел в 22-м году, другой вышел в 23-м году. В прошлый раз, когда мы с Элеонорой говорили про роман «Дорога», как раз мы не упомянули про этих два романа. Вот они, пожалуйста, и надеемся, что они выйдут на русском языке. Давайте немножко поговорим про Кормака Маккарти. Чем интересна его биография, что мы о нем знаем?
Ну, я знаю только то, что я прочитала, что, в принципе, он учился в католической школе. Вот это было для меня очень интересно. Такие основные моменты, да, что учился в католической школе.
Для ирландца, американского ирландца, учиться в католической школе также естественно.
Естественно для них, но интересно для нас, потому что иногда, когда ты читаешь автора и думаешь, а почему же он так часто обращается к каким-то библейским текстам, то ты понимаешь, что вот почему. Потому что все-таки это плод католической школы и какого-то вот знания, которое он там получил. Что он отслужил 4 года в ВВС, это вообще для меня было очень интересно. Я никогда не ассоциировала Кормака Маккарти с армией или вообще с какой-то такой деятельностью. И поэтому было удивительно прочитать, что он 4 года целых провел в США. И тогда он как раз-таки публикует свои вот дебютные небольшие произведения.
После, да, он сразу же после того, как демобилизовался, опубликовал два своих рассказа, да. Причем он там не очень-то и связывал в юности себя с писательской деятельностью.
Ну, интересно, что написано, что его литературный дебют принес ему сразу некие литературные такие тоже первые награды. То есть, ну, как бы не самое провальное начало, какое могло бы быть. Вот, что он начинает вот потихоньку писать, то есть он перебирается, он женится, перебирается в Чикаго, где вот начинает писать первый свой роман. Вот. Но он такой, интересно для меня, почему было, ну, как его три брака у него было, да, что первый вот распался до начала еще даже выхода его первого романа. Вот. Но удивительно то, что он получил стипендии, и причем разные, и от разных, как это называется, от разных школ, от разных направлений, как это правильно сказать?
Ну, от разных организаций, да, благотворительных. Ну, собственно,
организации.
Собственно, в Америке, в Европе многие писатели живут за счет грантов, то есть он дает грант на написание книги, он еще может хорошо на него прожить. Поэтому,
Вот он и
собственно,
получил в 2005 году
да.
свою первую вот эту вот стипендию от Американской академии искусств и литературы. И вот он отправляется на родину вместе с семьей в
Но
Ирландию.
имеется в виду в Ирландию, не на свою родину, на родину предков, да.
На
Он
родину
родился,
предков,
да, он
да.
родился все-таки в США,
Да.
да.
Да, вот он возвращается в Ирландию, на родину своих предков. Вот. И в этом же году вот у него выходит дебютный роман «Хранитель сада». Я вообще не читала этот роман, поэтому я даже не знаю, что о нем сказать. Знаю, что вот он вышел, у него этот роман, а вот после он уже получает еще одну стипендию от фонда Рокфеллера. На эти деньги он путешествует по Западной и Южной Европе. Вот, и там заканчивает свой второй роман, вот, который я частично про него что-то прочитала, «Тьма снаружи» называется роман. Меня он заинтересовал, потому что, конечно, когда описание романа «Мрачная сага о грехе, искуплении и насилии», это прям как этот...
Это можно сказать про все романы фактически Кормака Маккарти. Вот эти фразы, единственное, искупление вот тут под вопросом большим, да. Ну вот, да.
Ну вот.
Про грех и тьму человеческую Маккарти очень много писал, да.
Но при этом все равно хочется прям сказать, что если даже вот вы слушаете и думаете, да зачем мне читать, вот если меня Кормак Маккарти погружает в какую-то вот тьму, вот эту, да, бездну, что вот греха, насилие, вот этого всего, что, в жизни мне этого что ли не хватает. Он это делает очень органично. То есть это не так, что он тебя просто окунает в грязь, что типа, ну вот все плохо, вот я тебе покажу насколько, я тебе покажу такие стороны человеческого сердца, что ты просто ухнешь от ужаса. Но нет, он показывает и другую сторону человека и показывает, что, ну, это, знаете, как бы сейчас ни прозвучало странно, но свет в конце тоннеля в каждом произведении Кормака Маккарти есть, поэтому его надо просто увидеть и понять, а вот он просто не дает его конкретным. Вот, ну и после он поселяется в городке, не помню название, помню, что Теннесси. Название было очень странное, как Рокфеллер, только не Рокфеллер. Вот, и там он продолжает вот писать, получает еще одну стипендию. Я просто в шоке от него, какое количество стипендий он получал. Вот, Гугенхайма за писательское мастерство, и он продолжает вот писать. И поднимает, конечно, он очень такие тяжелые темы. Вот я когда читала прям про Кормака Маккарти, что темы там не только расизма, да, социопатии и там насилия, но и педофилии он поднимает и, в принципе, погружается в такие темные, наверное, стороны человеческих поступков, которые, наверное, не каждый захочет. Вот. Его, да, вот сравнивают с разными авторами, но вот в 85-м году вот публикуется его вот этот роман «Кровавый меридиан», который вот как вершина, да, его творчества на тот момент, вершина, что это приносит ему большую, конечно, известность и при этом приносит ему первую награду, да, такую более уже весомую. Но роман интересен. Я начала читать, пока не буду с вами делиться своими впечатлениями, потому что я на первых только страницах. Но роман повествует, да, вот как вы уже говорили до этого, о бандитах, охотниках за скальпами. И там главный герой, там, малец, да, который
Ну,
вот...
он кит там, да, то есть его перевели как малец, малой там, ну, малец, по-моему, да, ну,
А,
на самом
малец.
деле кит, да, ну, как бы паренек, да,
Вот это, кстати, мне и обидно.
пареньку там уже становится достаточно много лет в течение всего романа, но он остается, да, кит такой,
Это,
да.
кстати, обидно, то, что вы говорите, что у Кормака Маккарти была вот эта игра постоянно слово «все». Все-таки, мне кажется, при переводе очень многое, что съелось и
Конечно,
потерялось. Да.
конечно, да.
И
Вообще
поэтому...
многое теряется. Специфика, я уже много раз говорил, что специфика английского языка, так как английский язык достаточно просто устроен, вот просто грамматически, да, собственно, прямое построение предложения, в отличие там от русского языка, где не прямое построение предложения, ты можешь, и может быть прямое построение, может быть, соответственно, непрямое. Да, соответственно, может быть вообще одно сказуемое, да, или одно прилагательное. Да. Одним наречием можно все высказать, всю тоску русского характера, то в английском языке, в принципе, в американском английском богатство языка, оно, собственно, достигается за счет огромного лексического багажа языка. Да? Поэтому, конечно же, там слова играют огромную роль, безусловно, и у Кормака Маккарти в том числе, безусловно, да.
Ну вот да, и это понятное дело, что это все немножко съедается, обидно, но это вот мотивация для всех нас учить английский язык для того, чтобы хотя бы наслаждаться полноценно языком Маккарти. Но настоящее вот признание, как я прочитала, к Маккарти приходит в 92-м году, когда вот он пишет свою пограничную вот эту вот трилогию, да, три произведения «Кони-кони», «За чертой» и «Городами прерий». Найти, конечно, сейчас бумажную эту книгу практически невозможно. Вот у вас она есть, и это потрясающе. А вот я искала несколько дней в поисках...
«За чертой» великий роман, абсолютно. «Кони-кони», «За чертой» – это просто очень сильное. «За чертой» вообще очень сильный. Вообще люди делятся, когда мы говорим про пограничную трилогию, люди делятся очень прям вот на две категории. Одни говорят, что «Кони-кони» – самый сильный роман. А я считаю, что «За чертой» – самый сильный роман в этой трилогии. Ну, великолепная пограничная трилогия, конечно же, Кормака Маккарти, вот это правда.
Ну, у него как будто вот пошел вот этот, потому что вышел «Кровавый меридиан», потом вот эта трилогия, потом выходит «Старикам тут не место», который просто, ну, не знаю, я считаю, что это просто шикарнейшее произведение, которое обязательно нужно прочитать. Это даже не потому, что... Я не знала, если честно, что есть экранизация. Я киноман, человек, который обожает Хавьера Бардема и, в принципе...
Стыдно, брат, стыдно. Да, стыдно и нехорошо, да. Стыдно и цитирую классику.
Нормально, я уже реабилитировалась, я и прочитала, и посмотрела, я все сделала. Но это просто потрясающая книга. «Старикам тут не место». Это, мне кажется, произведение, которое можно как раз-таки перечитывать, потому что ну, я понимала, что я на какие-то определенные моменты делала акценты и какие-то вещи даже упускала, и прям нужно перечитывать. Но вот к нему приходит, правда, прям большая звезда. И удивительно, что очень много его произведений прям экранизируется, потому что, считай, и «Старикам тут не место» экранизируется и получает «Оскар», и вообще это произведение очень прям так... Мне кажется, в мире кино прям поднялось как-то даже, да, если даже не брать книгу. А после он пишет «Дорогу», да, и снова...
Ну вот, честно говоря, если говорить, я «Дорогу», у меня первые романтические впечатления от Маккарти были, если можно сказать... про Маккарти, применяя слово «романтический», то есть прилагатель «романтический», но первая любовь к Маккарти, в общем, у меня была именно с «Дороги». Я считаю, что это, конечно же, важный роман. Вообще у Маккарти просто нет слабых романов, вот и все. Это, на этом можно поставить точку. «Дорога», я все-таки считаю, что Пулитцеровская премия не за тот роман ему дана, вот, потому что все-таки... как «Кровавый меридиан» в разы сильнее «Дороги», на мой взгляд. Хотя «Дорога» сильная, опять же, сильный роман.
В то время.
Да, ну мы вообще, в принципе, говорили про «Дорогу», и я вот предлагаю сегодня вообще про «Дорогу» не говорить. Да?
Вот. Я тоже. Я думаю, что про «Дорогу» я ему посвятила огромное количество постов вообще этому произведению, потому что ну, и у нас есть отдельный эфир по этой теме. Вот. Да. Но... Мое вот это вот лирическое, творческое и вообще знакомство с Кормаком Маккарти вообще произошло как раз-таки из-за фильма сначала «Вечерний поезд», «Сансет Милитон». Вот сначала из-за него. То есть когда я посмотрела этот фильм, он очень оставил просто неизгладимое какое-то впечатление. Это был какой-то... На тот момент что-то новое и непонятное, потому что полтора часа ты смотришь просто, как два человека разговаривают, но это такой разговор, ну, когда заканчивается фильм, ты не понимаешь, что прошло два часа, и ты такой, ну, подождите, тут даже экшена не было, они просто сидели и разговаривали. Ну,
полтора часа там, не два часа, да, полтора часа. Да, полтора ну, часа. Давайте про «Sunset Limit», я предлагаю поговорить про два текста, не про «Кровавый меридиан», раз вы его еще не прочитали. «Кровавый меридиан», конечно, великий роман, в котором, собственно, Маккарти, в принципе, наметил те темы, по которым дальше будут идти все его творчество. Да? Это тема человеческого греха. Почему? Но там нужно сказать, что «Кровавый меридиан», если вы дочитали уже до «Судья Холден», «Судья Холден», нет, не дочитали еще? Это фигура, ну вот если вспомнить про «Старикам тут не место», то Антон Чигур, да, и Антон Чигур, собственно говоря, вырастает из судьи Холдена. Судья Холден 2,5 метра ростом, который играет на скрипке, и
Это
при
уже
этом, да, играет на скрипке, такой интеллектуал, и этот человек, который, это такой вот, ну, да, когда говорить инкарнация зла, ничего не сказать, да, то есть это такое воплощение зла в романе, да, и он питается злом, и он, собственно говоря, это зло инициирует. Ну, Антон Чигур, он чем-то похож на из романа «Старикам тут не место», вот на собственно,
Антон
судьи.
Чигур вообще мне напоминает, если честно, дьявола.
Ну вот, да, давайте, да, может, про пьесу, а потом про «Старикам тут не место», да? Пьеса «Sunset Limited» называется. У нас ее локализовали, естественно, потому что «Вечерний экспресс» на «Sunset Limited». «Sunset Limited», понятно, что это тут игра слов, да, лимитированный закат, да. Ну, в общем-то, это как бы ограниченный, да. То есть здесь уже игра слов в том, что есть закат. То есть закат – это, опять же, метафора смерти, метафора конца жизни. С этого начинается, собственно говоря, пьеса. Значит, там есть два – white and black, да, черный, который постоянно… Значит, вообще мне очень нравится Маккарти. Плевал вообще на всю политкорректность и толерантность. И у него там, собственно говоря, афроамериканцы спокойно себя называют ниграми, и других афроамериканцев ниграми называют. И вот там же совершенно шикарный есть эпизод, когда он начинает рассказывать, значит, ну там в чем суть истории. Значит, есть два героя, все это происходит на одной сцене в комнатке такого афроамериканского проповедника, и, судя по оговорке, пастора церкви, да, и он себя сам называет пастырем, я вышел оттуда пастырем, то есть он говорил, что я из тюрьмы вышел пастырем, да, верующего человека, который, идя по перрону, увидел, что белый такой, сказать, респектабельный нельзя сказать, ну вот, собственно, понятно, что белый мужчина пытается покончить жизнь самоубийством, потом они знакомятся, он как бы, такие две, ну то есть это действительно черно-белая игра на вот этих черно-белых всех шаблонах иногда, да, кажется, что шаблоны, но у Маккарти никогда у него шаблонов нету, да, он всегда эти шаблоны перетасовывает, то есть черный проповедник, белый такой интеллектуальный элита, профессор в университете, и все происходит внутри комнаты, куда приводит его, соответственно, проповедник, будем называть его, значит, там, проповедник и профессор, да, как они друг друга иногда называли, да, ну, как сам называет себя иногда герой. Итак, проповедник и профессор. И вот происходит словесная дуэль между проповедником и профессором. Начинается это все достаточно шаблонно. Шаблонно в том плане, что если вы, например, знаете, что такое протестантская церковь, то, значит, аргументы проповедника прямо вот напоминают, как будто он прочитал, значит, такое руководство для начинающего апологета. И миссионера, да, он начинает с таких шаблонов, но при этом он делает это все жестко, очень прямо. Вообще нужно сказать, что Маккарти, он же великолепный, диалоги – это его. При этом они могут быть скупыми, но назвать их неинтересными нельзя назвать. Вот что вас в этой пьесе зацепило? Чем держит Маккарти на протяжении? Ну, два мужика сидят за столом, иногда они перемещаются на диван. Это единственная динамика. по сути, в
Есть
этой...
двери, пару раз подходишь.
Ну, там подходят двери, да. Это, нужно сказать, что Томми Ли Джонс, который играл в «Старикам тут не место», настолько впечатлился, он прочитал книги Маккарти, все книги Маккарти, как сам Томми Ли Джонс сказал, и он прочитал пьесу, и он загорелся желанием, он обратился к Маккарти, и Маккарти выступил автором сценария. Если вы, например, там не любите читать пьесу, то вполне можете посмотреть «Sunset Limited» постановку. Она есть в онлайн, на онлайн-платформах, пожалуйста, доступна у нас в очень неплохом дубляже. Вот, и он поставил ее, и Маккарти все это одобрил. То есть она, фактически это точное воспроизведение пьесы, фраза за фразой, вот, сцена за сценой, максимально динамика. Чем она может цеплять? Два мужика разговаривают о таких вещах, как смысл жизни, смысл назначения культуры, ценности человеческой жизни, Бог и вера, потеря веры и так далее, атеизм и религиозность. Вот, то есть, вот, пожалуйста, чем может цеплять-то?
Не, ну...
Скучная тема же, ну, в конце концов.
Не, ну, кому-то, давайте честно скажем, кто-то реально скажет, что скучно и не будет ни читать, ни смотреть. Вот, такой процент всегда есть и будет, и поэтому, как бы, ну, как мы говорим много раз, да, литература субъективна, окей. Но здесь удивительно, на самом деле, что вот в этом и вся фишка Маккарти, вот, по крайней мере, в этой пьесе, что вот, как вы сказали, вроде кажется, нету никакого экшена, никакой рисовки. И даже если мы говорим, да, параллельно о книге и о фильме, то фильм – это реально похоже на театральную постановку. То есть это там даже как все начинается.
Ну, да, это и есть телевизионный проект, да, по сути.
А, то есть это прям вот... Но то, что они говорят, и то, как они говорят, разговор не такой, что там нету желания каждого переубедить другого перейти на другую сторону. Хотя может показаться, что проповедник как будто его заставляет, типа, что нет, я хочу тебе показать, неужели в твоей жизни не было ничего хорошего, да, там я серьезен. Во-первых, юмор. Да, юмор невероятный. Вроде кажется, ну как можно юморить в ситуации, когда один человек пытался покончить с собой, а второй пытается его как бы спасти. Но юмор, который там прослеживается, он такой, что он жизненный. Даже вот эта фраза, которая одна из любимых, да, я знаю, что вам она тоже серьезен, как сердечный приступ. Ну что, куда я могу...
Он там даже там жестче в английском. Я серьезен, как инфаркт, да, он
как
говорит.
Как инфаркт, да.
Да-да-да.
Ну то есть это прям... Вот эти вот какие-то фразы, они вроде кажутся, это же так, ну, смешно, но при этом так жизненно, что все, даже все шутки, они направлены на жизнь и смерть. То есть все разговоры, они вот направлены на то, что подумай, что ты говоришь. И по факту профессор же, мне кажется, хочет услышать, ну скажи мне, почему я должен жить? Что в этой жизни это такого прекрасного?
Вот тут не факт. Тут ну, не факт, что профессор хочет это услышать,
моя,
да? Потому что,
судя по всему,
вообще, чем я вас, наверное, прервал, да,
Леонид? Да, все нормально. Я еще прерву вас.
Да, да. Значит, я просто прочитаю еще комментарий. Яна Дюковская написала: «Всем доброго дня. К сожалению, сейчас спешу. Посмотрю записи. Спасибо за культурное просвещение». Яна, очень рада, что вы присоединяетесь, смотрите. Яна действительно, значит, репостит наши эфиры, постоянно комментирует. Поэтому, Яна, очень-очень здорово, что вы с нами. Я что могу сказать? Потому что, казалось бы, идет по накатанному шаблоном все, да, все, вот, ну, вот есть некий проповедник, он его пытается евангелизировать, и тут наши верующие сразу же, вот сейчас оно, вот не торопитесь, не торопитесь, Маккарти вас вынет все нутро из вас вообще на самом деле, потому что концовка вас будет, концовка шокирует вас просто, шокирует, и концовка, вот у Маккарти кульминация в самом конце, это мастерство большое, потому что на самом конце обычно либо действительно вот, ну, есть кульминация какая-то, либо кульминация была и есть какой-то такой вот немножко, да, выхлоп такой, то есть ты как немножко так вот начинаешь задумываться, то у Маккарти в концовке-то вся соль, да. идея-то совсем все переворачивается. На самом деле, сначала ты смотришь на профессора, который пытается все время сбежать, и проповедник ему не дает. Да, он все время там убеждает его вот про Библию, про то, что с чем сравниваешь Библию, там он сравнивает его с падением и упадком Римской империи,
Но
классическим.
при этом, простите, перебью, но при этом
Война.
помните, есть момент такой, когда он кладет перед ним Библию и говорит, что ты читал эту книгу? Он такой, ну я знаю эту книгу. Он говорит, так ты ее читал, ты считаешь ее великой книгой? И профессор соглашается, он
Абсолютный
говорит,
аргумент протестанта, ну, любого христианского проповедника, там,
нет,
миссионера там.
подождите, но здесь, мне кажется, шаблон, над которым Маккарти посмеивается, потому что он говорит, ты считаешь, что это великая книга, что, говорит, сравнится с этой книгой? Он называет там Толстого, да, там
«Война
«Война
и
и мир».
мир».
Да, и он говорит, ну хорошо, говорит, ты читал эту книгу? Он говорит, да. А эту ты читал? Он говорит, нет. Это, ну, лучше, чем Толстого? Он говорит, ну, наверное, да. И он говорит, это же абсурд, что ты считаешь, что эту книгу лучше, но при этом, великая книга, но при этом ты ее не
Не,
читал.
там нет лучше. Профессор сопротивляется, во-первых, то есть вот внимательно, надо все-таки к тексту быть внимательными.
Я
Вот,
увидела
потому
это
что
не то.
профессор сопротивляется и не говорит, он говорит, нельзя сказать, что лучше, не лучше, они другие, они разные, да? Здесь на самом деле идея у Маккарти как раз идея того, что когда проповедник его спрашивает, ну что для тебя ценно, да? Он говорит, ну культура, но я во что ты веришь? Верю в культуру, в искусство, в музыку. Но почему ты, вот что с тобой произошло? Они потеряли для людей ценность, и они потеряли для меня значение. Вот в чем вся штука. И самое важное, когда Маккарти меняет оптику абсолютно, да, профессор воспринимается таким мальчиком для битья, которого там такой пройдоха, у которого за плечами убийства, и там какие-то там преступления, тюряга, как он говорит, тюряга, вот, тюремные истории всякие, вот это уверование его удивительное, да, когда он поверил в Христа. И при этом потом переворачивается, когда профессор просто пускает его в свою тьму, и проповедник не знает, что с этим делать. Да?
Да, он
И
же потом спрашивает,
это
ты
невероятно сильный момент. Что будет дальше, я не буду рассказывать вам. Стоит это все, по крайней мере, прочитать или посмотреть. Тут я даже не буду настаивать, чтобы вы прочитали эту пьесу. Хотя, ну, она читается так же легко. Буквально за вечер вы прочитаете эту пьесу. Не нужно сильно напрягаться, потому что вот эти постоянные дуэли, они невероятно интересны, и Маккарти умеет это делать. В любом случае, это, конечно же, не шаблонная пьеса о том, что кто-то кого-то приводит к вере, и вот кто-то кого-то побеждает. Там проигравших и победителей вообще нет в этой пьесе.
Ну,
И
теперь.
по сути, да, Маккарти поднимает самый большой вопрос. Вообще нужно сказать, что Маккарти, он выглядит таким пессимистом, да, таким пессимистичным писателем, который, в общем, как бы подрывает наши такой, не знаю, такой положительный взгляд на человеческую природу. Нет, он вообще на нее смотрит очень-очень реалистично.
Ну вот честно, я еще помню, когда мы с вами дорогу обсуждали, я тогда уже с этим не согласилась. Ну не знаю, я вот наоборот, может быть, просто потому что мне повезло, и я не окружена людьми, которые только оптимистичны всегда, вот там, что все будет хорошо, и вообще человечество прекрасно, и вообще жизнь с Богом – это прям такой райский сад каждый день. Но я не знаю, я вижу наоборот, что Маккарти просто задает реальные вопросы, он дает возможность погрузиться в настоящее размышление. Не просто, ну давайте подумаем, а что бы было, если бы человек был плохой? Он дает возможность человеку показать себя самым плохим.
Несколько минут мы должны посвятить все-таки,
Да,
да,
но
старикам тут не
это
место.
плавный переход к, можно
А у нас тут на плавного нет времени, у нас осталось 5 минут. Старикам тут не место. Давайте я быстренько расскажу хотя бы сюжетную канву. Значит, собственно говоря, обычный американец, который иногда подрабатывает тем, что браконьерствует, натыкается на, собственно, там, ну, В пустыне, в таком пустынном месте, да, он занимается охотой и браконьерством, натыкается на разборку, значит, наркодилеров, и там, собственно, видит, находит деньги и наркотики. Наркотики он оставляет, он там один умирающий человек просит у него воду, он, собственно, его покидает, берет деньги и уходит, да. Собственно, с этого начинается сюжет этого романа. Там есть шериф, старый шериф, потомственный, у него дедушка был шерифом, папа был шерифом. Причем шериф в той местности, он как мэр, он избираемый. То есть он должен баллотироваться, его должны избирать жители. Это не должность, которую ставят. Это нужно просто помнить. И, соответственно, за этим... Это он ветеран Вьетнамской войны, кто нашел деньги. Он возвращается, собственно говоря, на то место ночью, чтобы привозит воду, видит мертвым, но при этом хозяева денег туда приезжает, за ним гонится, и начинается погоня за ним. И в результате за ним отправляют самого такого, вот это такой Маккарти, такой классический герой Маккарти, антигерой Маккарти, да, Антон Чигур, такой машина для убийств. Да. Я выскажу свою сразу вот идею по поводу Антона Чигура. Для меня Антон Чигур такой человек, который это божество этого мира, да, божество смерти. Он несет смерть. Он совершенно орудие. Он не психопат в том смысле, что психопат обычно получает удовольствие от убийства. Он не психопат в том смысле, что мы не видим, что он получает удовольствие. Да? Он получает удовольствие от власти. Да? Что вот он такое. И самое интересное, что Антон Чигур когда появляется? Тогда, когда простой человек, живущий до этого, ну, по каким-то условным, скажем, с условными ценностями, да, добро и зло, да, пересекает эту черту, переходит за эту черту и берет кровавые деньги, да. То есть он берет большие деньги, миллион, чтобы не справившись с искушением. Да? Например, шериф бы эти деньги взял бы и отнес бы в вещдоки. Да? У него своя очень жесткая, ну, система ценностей. Да? Вот. А он берет, и поэтому Антон Чигур следует за ним и убивает он все на своем пути. То есть он такое божество питаемое. Это не просто инкарнация зла. Это такой нишанский сверхчеловек. Да? Он вне морали. Он убивает, потому что он считает себя оружием, да, совершенным оружием. И он первый раз, он только, значит, первый раз мы замечаем в нем, вот главный герой, этот ветеран Вьетнамской войны, он его ранил. И это он как бы, как это меня ранить, меня невозможно, я неуязвимый, да. И вот эта вот идея, вот что, в чем, по-вашему, у нас буквально там минутка осталась. В чем основная идея «Старикам тут не место»? Почему этот роман стоит прочитать? Про все эти кровавые разборки, не знаю, там, где-то в Техасе, там.
Там есть такая фраза у одного из героев, что «Как одолеть того, в чье существование ты не веришь?» Вот, как раз-таки в «Старикам тут не место» очень много отсылок к Библии очень много. И там вот как раз-таки вот это вот, когда новое приходит на ответ на старое, вот, и как это все должно сочетаться, то есть даже вот это название, опять-таки, оно тоже же говорящее, старикам тут не место. Поэтому...
Старики это носители других ценностей у Маккарти. Старики, не зря в конце шериф рассказывает вот эту историю про отца, который несет огонь. И он говорит: я знаю, что он ждет меня, потому что он сам уже атавизм считает, он считает атавизм того старого мира с патриархальными устоями, добро и зло, семейные ценности, церковь, вера, Библия. Там очень много диалогов, действительно, в тексте романа очень много диалогов о вере, да, о Боге. И это постоянная идея воздаяния, греха и воздаяния тоже. К сожалению, наше время, как обычно, стремительно подошло к концу. В одной фразе, почему стоит прочитать тексты Кормака Маккарти?
Потому что они о жизни и смерти.
Я присоединюсь. Действительно, Корман Маккарти – это литература о жизни и смерти. Это великий американский писатель, он абсолютно универсален, потому что эти вопросы беспокоят нас, и вы можете спокойно смотреть на какой-то, казалось бы, кровавый вестерн, а он на самом деле проникнут вот этими библейскими идеями вины, греха и воздаяния. Спасибо большое, Леонора, что были с нами. Друзья, спасибо, что вы тоже были с нами сегодня. И до встречи в понедельник в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.